уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Андрей Мануэлло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Я тут для вас тему подготовила и значит, и Трампа с Байденом, и американский НКО, который теперь с Телеграмом борется, и еще даже Илларионова, которого уволили из института после поста о захвате Капитолия. Но давайте начнем любопытную тему все-таки с Навальным. Потому что вроде бы был тишь да благодать, вот, в общем, ничего не слышно было, там спасли, выжил и так далее. Тут он, значит, прилетает, и вот снова эта страна требует, чтобы освободили, Россия говорит, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Это какая-то, получается, старая песня о главном.
Движуха какая-то неожиданная пошла, да? На самом деле это обычная практика ведения оперативных игр. Оперативные игры — это оперативные комбинации или операции, которые ведет разведка. Вы абсолютно правильно сказали, что был какой-то период, была пауза,
затишье,
после того, как Навальный неожиданно вышел из комы и сказал: «Я имею что сказать».
Ну, да.
Вот. И тут же выдал, значит, два ролика по поводу якобы в кавычках проведенного им расследования, где он там сказал о том, что ФСБ собирался его отравить, представил данные там на 8 человек, которые за ним гонялись, пытались его добить, но так и не добили, ну и так далее. Это произвело определенный резонанс, более того, резонанс получился вот именно такой, какой ждали. Мало кто при этом заметил, что точно такую же оперативную установку, которая была проведена не людьми Навального и даже не людьми Беленскетт, а, скорее всего, стоящими за их спинами разведками. Точно такая же оперативная установка в 2019 году была проведена в отношении то ли 6, то ли 8 офицеров ГРУ, служащих в той же части 29-155, в которой, по данным британской прессы, служат Петров и Баширов. Вот те самые люди, которые участвовали в инциденте в Солсбери. Вот один в один. И по почерку, по полному совпадению, вплоть до деталей, можно понять, откуда взялись данные вот на этих так называемых псевдо-ФСБшников. Но это ладно. Произошел резонанс, и когда происходит вот такой резонанс разоблачения, встает вопрос, а какие после этого должны последовать результаты?
Да.
Ну, как правило, ожидают, что те, кого взяли за жабры с помощью этих разоблачений или вброса на них компромата, начнут метаться, начнется паника, начнутся сумбурные заявления, и отчасти это так и было. Но не в том объеме, в котором, видимо, ожидали те, кто организовал вот этот информационный брос. И произошло затишье. Началась так называемая тактическая пауза. И встал вопрос, вот как из этого
выйти? Ну, как и будто вот бы оставить было там нельзя, вот так это называется.
Конечно, нельзя. Если оставить там, то все оперативные игры рассыпятся. Они просто забудут, потом очень быстро забудут эффект от этих расследований, разоблачений Навального, и все. И он вернется в исходную точку. И, видимо, ключик к тому, как это дело следует продолжать, появился, когда замечательные люди из ФСИН и кто-то, по-моему, еще сказали, что «а мы теперь знаем, как сделать плохо Навальному, если он, не дай бог, вернется к нам сюда». Вот. Он же нарушил. Если он приедет, его тут же посадят. Ну, и условный срок превратится в реальный. Обратите внимание, что это заявление появилось задолго до того, как Навальный сделал свое заявление о том, что он возвращается.
Разве?
Да. Можете проверить, кстати. И выглядело это так, что вот кто-то включился как раз в эту всеобщую борьбу против Навального. И нашел, как ему досадить. И вот это, видимо, послужило ключиком для того, чтобы британская и американская разведка разработали вот эту комбинацию с возвращением Навального. Его подставили как приманку. Причем, видимо, ставки были настолько велики, что его там провели целую рекламную кампанию, чтобы, не дай бог, не забыли кто-то из наших, кто его должен задержать. Чтобы его гарантированно 100% задержали, и об этом несколько раз напоминали.
Ну вот 28 декабря, да, ФСИН пригрозил Навальному замену условного срока на реальный.
Вот, вот. И... вот, и после этого его несколько раз прямо подпихивали в качестве приманки. Ну, давайте же, вот он, сейчас он прилетит, не забудьте его арестовать. Ну, и в итоге арестовали. И я когда смотрел, наблюдал вот за разворачиванием в этой комбинации, я не мог понять. Я понимал, что сюжет придуман не нами.
Ну, и не Лекаре, извините. А? Не Лекаре тоже, это не шпион, вернувшийся с холода. Ну, ну правда.
В смысле?
Но вы говорите, сюжет придуман не нами, то есть это какой-то свой самостоятельный сюжет, потому что я почему привожу в пример Лекаре, во-первых, он умер не так давно, во-вторых, это самый известный писатель.
Лекаре, да, да, так да, мы да, же да, разговаривали о нем, да. Или,
ага, шпионских романов.
Не так давно. Так вот, сюжет на самом деле простой, но все оперативные комбинации, которые проводят ведущие разведки мира, они все простые, потому что чем проще комбинации, тем больше вероятность того, что оно сработает именно так. Чем сложнее, тем больше вероятность сбоев. Поэтому сложные комбинации, они существуют только в шпионских романах, где за сюжет отвечает автор. Он как хочет, так и его и поворачивает. А реальная практика очень простая. И вот когда вот это дело начало развиваться, и стало, и мне, например, стало понятно, что ну, это от начала до конца разработано теми же американцами и британцами, но, скорее всего, почерк оперативного директората ЦРУ, возвращение Навального, я имею в виду, и подставление его под арест. Вот мне было очень интересно, я вот сидел и думал, наши клюнут на это или нет? Они его арестуют или не арестуют? В итоге получилось, ну, это, разумеется, мое частное мнение, что наши, они не просто повелись, они отыграли в этом спектакле, написанном мне ими, вот как по нотам, ту партитуру, которую им дали. То есть они были не ведущими, а ведомыми.
Подождите,
и вот это печалит больше всего, гораздо больше, чем вот этот вот деятель, который вернулся в страну.
Есть другая история, просто опять же, что заявления ФСИНа появились после того, как были выпущены те самые материалы, да, связанные там с, значит, расследованием, с этими ФСБшниками.
Плюс после, еще
было, после был комментарий Путина, который на пресс-конференции, который говорил, там все-таки там, ну присматривали за ним. Вот, и это было после. Но вы при этом говорите, что это все равно, значит, в ЦРУ и так далее. В чем здесь логика? Ну, то есть, как
что
будто...
вас смущает?
В том, что не могло это быть каким-то ответом на...
Нет, вот смотрите, цепочка событий. Пресс-конференция Владимира Владимировича. Да. Там ему задают вопрос по поводу расследований человека, фамилию которого не произносится. Владимир Владимирович называет его берлинским пациентом и правильно, кстати говоря, делает. Не поднимая его до своего уровня. Вот. И он говорит о том, что это, в общем, полная ерунда. Да? На следующий день появляется расследование, так называемое, да, которое очень похоже на фальшивку, но с ними надо разбираться. И вот это запись разговора. То есть прием следующий. Дождались. А Владимир Владимирович по поводу говорит о том, что это полная ерунда, отвечая на... в значительной степени провокационный вопрос Розенберга, корреспондента BBC. То есть сначала ему задали вопрос, он ответил, сделал официальное заявление, а потом произошла попытка поймать его на лжи. Вот такая же история была во второй части операции «Дева Скрипалей». И штампа повторяется.
Но, правда, другое дело, что Димитриус говорит, что да, Навальный действительно говорил о своем гипотетическом возвращении сразу, как вышел из комы, еще до всех разоблачающих видео. Там был комментарий Пескова, который сказал, что любой гражданин России, находящийся за границей, имеет право вернуться на родину. Вот. А поэтому, значит, и тут еще, значит, одно расследование было до пресс-конференции, потом после и так далее. Подков говорит, ставки разведки, смена аэропорта. Очень интересно, сколько будет сидеть, будет ли расследование причины, значит, вот этого отравления или якобы отравления, уж кто там как. Вот. Здесь другой вопрос. Ценность, скажем так, если мы рассматриваем историю с Навальным как парадигму, значит, там, заговора западных спецслужб и так далее и тому подобное. Хорошо. Ценность
вот, это операция, персоны. Это не заговор спецслужб. Операция, причем хорошо сделанная,
чтобы
качественно.
Что? Чтобы что?
Чтобы что? Чтобы чего? Что? Какова
для
цель
чего? Да.
Полностью рассказывать эту комбинацию, да?
Ну, если нас с вами потом не возьмут по статье госизмена, то... То да, то у вас дети, у меня дети, поэтому надо быть.
Ну ладно, тогда кратко, учитывая, что и времени у нас мало.
Давайте.
Значит, что произошло, когда Навального взяли?
Где? Да? Вчера?
Здесь. Или... Вчера здесь арестовали.
Еще не арестовали, задержали пока только.
Международная амнистия. Тур заявила о том, что Навальный узник...
Да, узник совести.
Так. И тут же все заявили о том, что это политзаключенный. Значит, соответственно,
мало ли где нет
появилось...
Господи.
А где? Где их нет-то?
Ну где? Нет, мало ли где они есть. Мало ли
а где они
их...
есть?
О, хорошо, еще про Белоруссию говорят, вот там политзаключенные есть. У нас в России говорят, что в Штатах теперь политзаключенные есть, которые штурмовали Капитолий. Ну, что это меняет-то?
Много чего меняет, на самом деле. Ну, я не думаю, что вы будете сравнивать Россию с Белоруссией. Потому что если сравнить Александра Григорьевича Лукашенко, оценки которого мы давать не будем, с нашим президентом, сказать, что это одно и то же, да, вот тогда это точно будет крамольная мысль. Значит, давайте теперь. Политзаключенный, да, появился. Появился он очень вовремя, в кавычках. Потому что завтра он, по идее, должен был бы выступать на ПАСЕ.
Ну.
По дистанционной связи.
Да.
Значит, теперь он, очевидно, не выступит, если только ему туда гарнитуру не притащит. Я бы притащил бы, но я думаю, что слушать нас с вами не будут. Значит, он не выступит. Факт его заключения тут же будет в ПАСЕ интерпретирован как преследование политических оппонентов, скажут о том, что это политзаключенный, и жизнь его под угрозой, потому что он попал в руки тех самых, кто пытался его отравить уже один раз, но не дотравил.
А дальше?
Значит, дальше. И вот это основание, сам факт появления статуса политзаключенного даст основание ПАСЕ признать вот эти все сделанные на коленке так называемые журналистские расследования, вот меня коробит от этого названия, от расследования, что сделаны они Беленскетом не следователями, не криминалистами, не специалистами, да, а какими-то вот деятелями. Так вот, они признают их как истинные. И далее к этому вопросу уже возвращаться не будут. ПАСЕ даст резонанс. Польша, кстати говоря, уже заявила, потребовала, значит, созвать Европейский Союз. Да, по поводу Навального.
Саммит Европейского Союза.
Ну. Именно, именно. То есть дело начинает развиваться. 20-го инаугурация Байдена. И к инаугурации этот скандал на эмоциях как раз подойдет к в точке максимального накала, кульминации. И вот там еще и Байден скажет свои слова.
Ну что, хорошо, самое страшное что? Вот самое страшное то, что санкции опять ведут? Или
да какие-то санкции это
проблемы?
Мелочевка в этой игре.
Так, ну а какие проблемы-то? Тогда могут быть какие проблемы для Российской Федерации в данном случае?
Ну, для Российской Федерации это слишком широкое явление. Какие проблемы будут для нашего руководства? Вот так надо задавать вопрос.
Ну, хорошо, для политической элиты, для руководства страны, да, какие?
Вот смотрите, значит, чем интересно, в кавычках, дело Навального? Оно интересно тем, вот с этим псевдопокушением на убийство, оно интересно тем, что оно может стать точкой сборки для всех сюжетов, которые по этой же линии отрабатывались американцами и британцами в 2019 и 2020 годах. В этих линиях, где фигурируют наемные убийцы, группы их различные, которые то ли травили кого-то, то ли не травили, значит, фигурируют два ведомства. Это военная разведка и контрразведка общенациональная. Да? Поскольку вокруг них сейчас набирается довольно много обвинений, все эти обвинения, если сложить их вместе и вокруг единого стержня дела Навального, позволяют объявить их террористическими организациями, их руководителей, главарями организации и подвести под USA Freedom Act.
Ой.
И все.
Ой.
Я думаю, что вот туда это все тянется.
Ничего себе.
А USA Freedom Act допускает внесудебную ликвидацию главарей и пособников террористов. Вот так, как это сделали с
Сулеймани, что ли?
Именно. Именно.
Ну, не знаю,
это уже не санкции.
Далековато уже. Нет? Недалековато?
Уже очень близко. И чем дальше развивается история с Навальным,
она бы и так, Понимаете, она бы и так развивалась.
Чего
потому
вы взяли?
Что, вот вы сказали, псевдо, хорошо, псевдорасследование и так далее. Потому что складывается впечатление, что, в принципе, сейчас, в эпоху постправды, в которой мы живем, никакой стране не нужно доказывать, было или не было ни ОЗХО, ни Российской Федерации, ни Европейскому Союзу, потому что достаточно, как вы говорите, на эмоциональной вот этой вот ноте все это протащить, и таким образом хорошо, будь то санкции или, как вы сказали, там, значит, объявить какие-то там военную разведку террористической организации.
Вы немножко ошибаетесь.
Ну, поясните тогда, я не разведчик, не знаю.
Мир сложный. Сложно устроено большое количество разных стран. И когда выстраиваются определенные коалиции, вот как говорят, да, коллективный Запад или Соединенные Штаты и их союзники, отношения с союзниками тоже очень непростые в этом отношении. И чтобы держать их вместе, для применения тех или иных радикальных мер, вот как в устранении Сулеймани, необходимо поддержание общего консенсуса. В эпоху постправды, то есть необходимо, чтобы они с этим согласились и дальше продолжали соглашаться, что эти действия законны. В эпоху постправды запудрить мозги, конечно, можно кому угодно, это не проблема. На эмоциях можно тоже кого-нибудь склонить, но поддержка, оказанная на эмоциях, будет длиться ровно столько, пока будут действовать эти эмоции.
А вы не преувеличиваете вес Навального?
А я вообще ничего не говорил о весе Навального.
Нет, раскладывая Навальный... вот эту комбинацию такую, хорошо, или не преувеличиваете ли вы значимость Навального как средства для Европейского Союза, для коллективного Запада?
Навальный, отдельное особое значение в этой комбинации не имеет.
Это
он повод, ну, он повод. Средство. И в этом отношении на месте Навального мог быть любой, а комбинация могла быть абсолютно даже. Вот первая попытка зайти на получение... того решения, о котором я рассказал, была ведь летом, когда «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о том, что русская разведка платит талибам, их приспешникам, за убийство американских солдат в Афганистане. Вот если бы... Вот это была точка сборки классическая. Если бы ее раскрутили в тот момент, никакого Навальный бы не нужен был вообще сейчас. Но там начались непростые выборы, и, видимо, одно наложилось на другое.
А здесь еще такой момент, хорошо, некоторые привыкли текущую ситуацию взаимоотношений между государствами расценивать как-то ретроспективно, там, это период холодной войны или период 1914 года, ну, что-то такое. Вот в данном случае, вот этот период, вы бы сравнились с каким-то этапом или все-таки нет?
Знаете, или это что-то индивидуальное? Я не историк, может быть, этот период и напоминает какой-то предыдущий. Вот я пока аналогии не вижу, не потому, что их нет, а потому, что я нынешний период рассматриваю исключительно в узком ключе в рамках своей специализации. Моя специализация – это информационная операция, оперативные комбинации.
Ну, да.
Вот по этому поводу, в отношении этого, я могу сказать о том, что таких комбинаций еще не было. Но отчасти и потому, что появились новые информационные методы, технологии, средства доставки, управляющие информационным воздействием.
Так.
Вот они новые, и очень серьезный прогресс, фактически революция вот, в технологиях информационной войны и проведения информационных операций, она началась после 2014 года. Вот это факт. А остальные вещи, ну, возможно, перекликаются там с периодом холодной войны. Кстати говоря, период холодной войны ведь был тоже, по воспоминаниям наших дипломатов, довольно сложным. То есть это нам кажется, что там был баланс и благодушие. А дипломаты, например, советские, которые работали в Соединенных Штатах, вспоминают о том, что их караулили на подходе к посольству, избивали дубинками и арматурой. И вот это была практика именно холодной войны и в порядке вещей.
Нет ли у вас ощущения, что какую-то мы живем в каком-то условии цукцванга, что к вопросу, какие меры может принять Российская Федерация? Мы понимаем, мы можем говорить, да, там, через Марию Захарову, через тем более главу МИДа Сергея Лаврова.
Не надо через
Лаврова,
Марию Захарову.
Почему? Она сегодня уже сказала, что это наше внутреннее дело, и пусть Соединенные Штаты займутся сами своими проблемами.
Они, видимо, и сами об этом знают. Но из-за Марии Захаровой тот президент недавно уже извинялся перед Вучичем. Вот не хотелось бы, чтобы это повторилось.
А какие варианты есть у Российской Федерации, чтобы вырулить из этой ситуации?
Значит, вариант здесь только один. Если тебя основательно бьют, и ты отступаешь по всем фронтам, и какая бы операция, которая против тебя производилась, не производилась, она ведет к твоему провалу. Надо подбирать людей, хорошо разбирающихся в информационных операциях и в оперативных комбинациях, и начинать проводить контринформационные операции и контроперативные комбинации. Потому что ничего сложного в тех схемах и в той игре, которую ведет американская, британская и теперь уже отчасти немецкая разведка против нас, в том числе в деле Навального, нет. Для специалистов операция с Навальным, она читаема, она была читаема как с листа, вот когда только она начиналась. Ну, и если ты можешь ее прочитать и рассчитать, что тебе мешает подготовить необходимые меры противодействия и сделать прививочку в тот самый момент, когда враг будет уязвим, и эта операция рассыпется. Мы ведь именно так сделали в 2019 году, в августе, в Венесуэле, делать Диас де Кабелью. Это можно делать. Проблема заключается в том, что на тех местах, где должны быть эти люди, их нет. А все остальные страшно боятся, зажаты, инерционны, ну и во многом не способны противодействовать.
А вот 235-й говорит, повод в любом случае нашли бы, вне зависимости от того, вернулся бы он или не вернулся. Если в качестве точки отчета берут вот это там гипотетическое или там фактическое вот это отравление. А 692-й интересуется, а какие дивиденды получит сам оппозиционер?
Ну, то, что повод нашли бы, это точно. Мало того, что повод нашли бы, поводы будут искать постоянно, потому что ведь информационная война, которая ведется, она не закончена.
Бесконечная.
Бесконечно. Так. Но другое дело, как нас будут при этом разводить? Если нас будут разводить как детей, как сейчас, как будто вот мы в детском саду, вот на пальцах. Или мы будем, может быть, проигрывать, но при этом и выигрывать в каких-то комбинациях. Но если уж проиграли, то столкнувшись с действительно серьезным противником, с очень серьезно построенной комбинацией и с обстоятельствами непреодолимой силы. Вот это две большие разницы. Сейчас нас как детей вокруг пальца водят, вот, делают с нами, что хотят, и заставляют играть по своим правилам, а потом еще оправдываться, почему мы это сделали сами. На второй вопрос,
да, что там было сказать? Да, какие дивиденды
получится? О, ну это вот у него лучше спросить. Я так понимаю, что у него...
Вряд ли получится.
Вот в моем представлении любая игра с разведками заканчивается плохо. На иностранной разведке заработать нельзя. И те люди, которые пытаются с ними играть, или там идут на вербовку, вот как Навальный, выстраивают отношения, они всегда заканчивают плохо, потому что когда в них надобность пропадает, они отыграли свою комбинацию, они не нужны. Разведка их утилизирует, потому что, ну, как свидетели, они много знают, зачем они такие.
Нет, там дают гарантии, почему нет?
Их, вот это редкие случаи, когда кому-то дают гарантии. Ну вот Скрипалю дали гарантии, да, а потом произошел инцидент в Солсбери. И, как правило, они все заканчивают плохо. Вот, поэтому для Навального очень большой риск именно для его жизни и здоровья поддерживать контакты с этими разведками. Но вопрос, может ли он уже соскочить с этого? Я думаю, что нет.
Прям, чтобы эту тему завершить, последний вопрос. Не кажется ли вам, что вообще все проблемы изначальные решаются наверху? Я имею в виду, как вот был же у нас период перезагрузки, да, с Соединенными Штатами Америки. Я понимаю, что тогда как бы разведсообщество не дремало и так далее и тому подобное. Но по факту, сверху было принято решение. Мы пытаемся каким-то образом найти новые точки соприкосновения. Все, ушел поезд.
Никто не искал эти новые точки. Была изготовлена кнопка из папье-маше, которую сюда привезли. Чистый пиар. Шанс, безусловно, был, но не было сделано ни полшага даже в этом направлении. Конечно, проблема начинает решаться, когда стороны начинают соглашаться. Другое дело, что пока есть иллюзия о том, что одна сторона сильнее другой, у нее есть соблазн установить свои правила игры с помощью силы. И вот тогда действуют разведки, военные контингенты, частые военные компании и так далее.
Коротко, Навальный пошел на вербовку или им пользуется? Слепую.
Но это вот у него надо узнать.
Кто ж скажет-то?
Попадет рано или поздно в руки следователей, расколет его и даст показания признательные, может быть. Но я считаю, вот это мое личное мнение, опять-таки, основанное на интуиции, внутреннем чувстве. Вот. Я думаю, что акт вербовки состоялся уже. То есть он действует как полноценный агент. Вот. выполняет задания иностранной спецслужбы. В этом отношении Песков, когда об этом сказал, был абсолютно прав.
Но двойной это опять... агент.
Это опять-таки по моим наблюдениям. А вот является ли он двойным, это тоже большой вопрос. Потому что то, что он сделал для раскола российской оппозиции, он ее всю рассорил, вот мог сделать только агент наших спецслужб.
Андрей Мануйлов с нами, профессор факультета политологии МГУ. Давайте продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Андрей Мануйлов с нами, профессор факультета политологии МГУ. Пользователь с позывным, наверное, я бы так сказал, ГДА-153. Не знаю, что это значит на языке разведчиков.
Я тоже не знаю.
Спикеров в каком отделе-то ФСБ служит? Вы серьезно думаете, что аудитория его позитивно воспринимает? Ну, говорите,
Андрей. Это вам вопрос, да? Не мне?
Нет, это вам вопрос. Почему? В каком отделе-то? Я же не служу, я здесь работаю. Это вы мне всю ниточку-то рассказали.
Ну, правильно. Ну, обо мне-то в третьем лице, да? Позитивно ли воспринимает аудитория? Я думаю, позитивно. Вот, потому что независимо от того, что я говорю, вот, это моя позиция. Вот, а позиция может нравиться, может не нравиться. Она, видимо, у всех разная.
Да.
Да, и воспринимается она по степени убедительности.
Это правда. И потом по подтверждению, да, было или вот, не было, это правда.
Вот, а говорю я, как правило, о тех вещах, в которых я разбираюсь. А в тех, в которых я не разбираюсь, я об этом говорю, как об истории сразу же.
А вот интересна тогда другая история по поводу, значит, Трампа и Байдена.
А по поводу отдела пусть официальный запрос пришлет.
В течение
тогда
месяца рассмотрит. Да, уход Трампа и переход Байдена, во-первых, а во-вторых, сюда же сразу господина Ларионова уволили из института Катона после поста о захвате Капитолия, и американское НКО потребовало через суд от Apple удалить Telegram. Правда, вот эту соцсеть Parler, ее все-таки восстановили, ее разблокировали, но это интересно, значит, ситуация Трамп и Байден, и две параллельные, соответственно, Ларионова, как уже сейчас сказали, говорят, что уволили из-за поста. А значит, есть монополия на мнение. Вот. И НКО, который борется с Телеграмом. То есть вот это вот, это новая какая-то реальность, в которой мы живем. Реальность социальных сетей, реальность, значит, вот это цензурированная какая-то, ущемление свободы слова и, в общем, к чему все это ведет там.
Понимаете, та реальность, в которой мы живем в постоянно сменяющих друг друга новых реальностях. Потому что одна из новых реальностей началась в марте прошлого года, когда у нас началась вот эта вся история с пандемией. Вот, эти реальности, они как в калейдоскопе сменяют. Та реальность, которая сегодня новая, завтра она будет старой.
Так.
Вот. Что касается конкретных, кстати говоря, очень развеселых историй про Илларионова, это ж вообще изумительная вещь в кавычках. Вот. Я когда прочитал, поднял эти материалы, я очень долго смеялся, потому что из-за чего он слетел, да? Казалось бы, Илларионов правильный человек. Да, он долгое время пахал на тот самый кровавый путинский режим и лично на диктатора, от которого он потом сбежал и начал разоблачать
его. Короче,
он
работал в администрации президента, потом стал работать, да, в институте.
Да, причем он был одним из самых верных и преданных
людей.
Да, вот большего, более верного сподвижника у Путина, кроме Илларионова, в тот момент не было. Потом взял, переобулся в какой-то момент, неожиданно, и стал из верного путинца с верным антипутинцем. Вот, сам по себе поворот интересный. Но при этом по его вот этой позиции, он очень человек, который полностью подходит для американской администрации. Потому что по целому ряду причин. И вот он долгое время в этом институте Катона работал, делал заявления публичные, тоже пытался выступать вот а-ля Навальный с какими-то разоблачениями, но поскольку Илларионов, видимо, послабее все-таки, как публичная личность, у него это не особо задалось. А тут он вляпался. И вляпался прозаически. Вот когда произошел захват Капитолия, неожиданно. Илларионов, видимо, у него сначала появилась в голове эта аналогия. А еще Владимир Ильич Ленин говорил о том, что всякая аналогия ошибочна. Так вот, он появился, он написал, ляпнул, а потом уже задумался, как это могут интерпретировать. Так вот он захват Капитолия сравнил с поджогом нацистами в 1933 году Рейхстага. И тем самым перевернул всю картину, которая выстраивалась аккуратно демократами и Байденом, с ног на голову.
Ну, как-то всё или для кого? Или для своих, как бы для читателей перевернул?
Для читателей. Но вот это и вызвало резонанс, потому что он сделал то, чего не должен был делать. Ведь Байден и его команда каким образом интерпретировали эти события? Они говорили о том, что во всем виноват Трамп, потому что он подстрекал.
Демократию, да.
Да, и вот, значит, радикалы пришли, если бы не было этих подстрекательств, они бы тогда не устроили этот захват. Значит, а Илларионов говорит, вот это все один в один напоминает поджог Рейхстага. А кто произвел поджог Рейхстага? Нацисты. Видите провокации. Ну, для понятно. Чего? Чтобы сковырнуть действующий режим. В итоге в этой истории Байден и Трамп поменялись местами. Раз это провокация...
Это Байден инспирировал.
Байден фактически. Инспирировал для того, чтобы Трампа сковырнуть. Ну и понятное дело, что это настолько сермяжно было сделано, что это не понравилось наверху. И все. И Илларионова поперли. А на что он рассчитывал?
На что рассчитывал? А это интересно... Вы как сами считаете, вообще истории инспирированные или нет? С захватом Капитолия.
Вообще говоря, там надо разбираться, потому что есть факты того, что Трамп действительно призывал устраивать разного рода митинги, вот, и не мириться с этим, народная воля, там, выходить на улицы, и устраивать массовые протесты.
Но сообразно с Конституцией, да, в которой написано, что вот есть право на бунт, если
именно,
я не ошибаюсь.
Именно, но право, ну что такое право на бунт? Это право, в том числе, там право на восстание написано.
В том числе BLM, и вооруженные. Было или нет? Вот БЛМ, интересно. То есть какое восстание вот, допустимо, будем говорить
вот
так?
Вот это большой вопрос. Но он не призывал брать штурмом ни Капитолий, ни Белый дом, ни другие объекты. Вот эта толпа собралась, да, толпа была агрессивной, да, там масса была радикалов различных, потому что активно выступают в подобного рода мероприятия сейчас не все сторонники Трампа, а в основном правые радикалы, вплоть до таких неонацистских элементов. Но он не толкал их захватывать Капитолий. Вот кто были те провокаторы, которые сказали, а пойдем-ка, сейчас захватим и устроим там... Вот откуда они взялись? Вот это большой вопрос. Это вопрос к следствию, потому что они могли просто сами прийти, потому что, ну, вот то так получилось.
Классическая история по координации, это называется.
А их могли прислать. И могли прислать как раз люди Байдена, вполне. Поэтому здесь история такая, она...
Ну, вот это...
Кто последний толчок сделал?
Да, увольнение. И Илларионов же не первый, понятно. Там, значит, странная история с гибелью человека, который там рылся в компьютере Нэнси Пелоси. Плюс увольнение было журналистов, которые высказывали там свои точки зрения. Блокировка в социальных сетях. Вот эта история, ну, с цензурой, которая на самом деле не цензура, но воспринимается как цензура. Это все-таки новая реальность, которую пытаются насадить, или это какой-то ответ, естественный ответ на разнополярные мнения, которые расшатали систему полностью?
Понимаете, в чем дело? Это следствие того, что очень многие вопросы сейчас пытаются решить силовым путем.
Ну, понятно, ведь
цензура,
это самое простое.
Цензура – это директивный силовой запрет.
Запрет, конечно.
Если это государственная цензура, вот, кстати говоря, цензура всегда есть, потому что определенный уровень цензуры задают запрещающие нормы законов.
Конечно.
В том числе уголовных, да? Вот. Но если при этом есть еще и политическая цензура, государственная, вот, как правило, против нее все возмущаются, говорят о том, что если есть цензура, нет свободы слова.
Так.
На самом деле свободы слова и так нет. Вот. А цензура ее ограничивает, она не способна ликвидировать. Здесь же налицо попытки использования ресурсов и силовых методов для того, чтобы либо продавить свое мнение, либо придавить тех, кто высказывает мнение альтернативное. Это жесткая политическая борьба, которая сегодня вышла за те рамки, которые прежде ее сдерживали. То есть где допускаются неконвенционные методы?
Где?
Силового подавления. То есть в борьбе, я имею в виду.
Ну, в борьбе,
вот.
Да.
Поэтому мы видим о том, что вот, это не цензура, это злоупотребление властью. Скорее так.
А чем, скажем так, в дальнейшем отрегулируют или все-таки нет? Ну, потому что, условно, даже если в условной стране условный регулятор скажет, мы вот об этом не говорим по телевизору, например, но об этом пишут там, в интернете, который существует. То есть, значит, или если условная социальная сеть говорит, а мы вас заблокируем, или президента отрубим, от, значит, его аккаунт навсегда заблокируем, само явление не перестанет существовать. Более того, есть вероятность возникновения эффекта Стрейзанд. То есть в данном случае есть, можно выработать какой-то баланс или нет? Или он никому не нужен?
Нет, ну баланс периодически вырабатывается. И баланс вырабатывается в тот момент, когда становится понятно, что методы силовые и репрессивные могут привести к тому, что все вообще полетит.
К дестабилизации, да. Понятно. Так.
Вот, поэтому лучше сохранять какой-то там худой мир, при котором есть гарантия сохранения у владельцев больших состояний, вот их этих состояний и прочих, да, чем рисковать. Определяется вот эта грань, где этот баланс должен выстраиваться, насколько там активно можно размахивать руками, находясь в толпе, исключительно методом эмпирикой, методом пробы ошибок. Вот пока она на сопротивление на какое-то не наткнется. Вот в Соединенных Штатах именно вот такой вот метод тыка сейчас действует. Когда исчерпает в нынешних условиях применения вот грубой силы и прямого диктата свои возможности и станет применять накладно, вот тогда выстроится новый баланс. Пока этого нет, пока система там очень сильно разбалансирована.
Вам не кажется, что один из аспектов вот этой глобальной разбалансировки — это стремление либо регуляторов, либо тех, кто находится, как бы, не знаю, там, мировой глобальной элиты, как угодно назвать эти структуры, стремление к максимальному упрощению понимания ситуации со стороны, как бы, ну, потребителей этой информации? Потому что критичность мышления – это самое главное, как представляет сейчас в информационную эпоху, ресурс и способность для человека. Потому что если он критик, он задает вопросы, а это уже не всем нравится, он может рассуждать.
Понимаете, в чем дело? Ну, вы абсолютно правильно говорите насчет критичности, но есть два момента.
Да.
Упрощение, оно не всегда плохо. Потому что любые реальные события, даже локальные, ограниченные, они настолько сложные, если их рассматривать во всем многообразии и факторов, что не хватит никакого времени, чтобы их изучить и просчитать досконально. Поэтому всегда вырабатывать какую-то упрощенную модель.
Да.
Очень часто эту модель принимает в качестве модели, отражающей или описывающей этот процесс, не проверяя ее на практике, да, а соглашаясь с тем, что да, это так. То есть договаривается между собой, следовать определенным моделям и определенным правилам. Вот. И это на самом деле нормально. В условиях, когда начинает преобладать у людей клиповое мышление, вот, только такой подход оказывается эффективным. Но чрезмерные упрощения, они ведут к ошибкам. Вот, это вот...
Потому что, ну, как бы, да, здесь в данном случае теория графов уже не работает никакая. А почему вы не рассматриваете Трамп и Байден заодно? Они хотят гражданской войны с целью вводить форс-мажорные обстоятельства. Таким образом, уводят страну от долгов. Зарагоза Сахара пишет, вот как-то так.
Я даже не готов комментировать теории заговора, сказки, очевидно. Да, теории заговора. Не хотят они гражданской войны. Хотя гражданская война не исключена. В Соединенных Штатах уж сильно там все развинчено. Но нельзя сейчас говорить о том, что события неизбежно приведут как раз именно вот к гражданской войне.
По крайней мере, я наблюдала героем определенных политических ток-шоу, в частности, на нашем телевидении. Очень хочется, значит, конструкт вот этот вот, чтобы этот конструкт притворился в жизнь, что если там был некий штурм Капитолия, штурм был это или попытка штурма, не знаю, как правильно назвать, силовикам виднее, что это все ведет к десакрализации Соединенных Штатов Америки в мире, что это ведет к разрушению демократии, теперь никто не будет их слушать, теперь, значит, кто хочет, будет кого-то давить танками, кто не хочет, будет указывать, значит, на Соединенные Штаты Америки, мол, не указывайте нам, посмотрите, что у вас делается, но это же опять упрощение, которое не совсем верное.
Это больше, чем упрощение, это глупость. Десакрализация Америки. Вот представьте себе это, да?
Ну что это все, это не гегемон, потому что там какой-то человек в шляпе пошел, значит, в зал.
Какой не гегемон? Значит, гегемон Америка или не гегемон определяется способностью ее навязывать решение другим.
И доллар.
А доллар как инструмент. Америка эффективна. Своей внешней политики эффективно. Если она ставить себе цели, навязать какое-то решение, он навязывает? Навязывает. Какая там десакрализация?
Ну, экспортоцветных революций не будет уже теперь, как говорят. Потому что у них как бы произошло все ровно то же самое, что они навязывали другим.
Здрасте, здрасте. Ну, во-первых, технологии цветной революции американцы придумали для самих себя. Вот, потому что они разрабатывали технологии для социума, для единственного социума, в котором они разбирались, который они понимали. А это общество индивидуалистов, потребительской психологии, вот ровно американское общество. Вот технология была разработана как раз под себя. Это не означает, что они собирались изначально в отношении себя же ее и принимать. Просто другие общества и другие культуры они не понимали. Вот. А потом для того, чтобы эта технология работала в других странах, сначала маленьких, как правило, потому что цветные революции все были там в странах типа Киргизии, Грузии, небольших, да, а потом уже. Вот. Они стали их модифицировать. Базовая схема сохранилась, вот она в чистом виде видна в бульдозерной революции в Югославии в 2000 году. Вот она там без маскировки представлена. А все остальные схемы, сценарий цветных революций, это вот эта базовая схема, плюс определенные гаджеты или примочки, которые призваны адаптировать эту схему к менталитету населения конкретно тех регионов, где они там собираются. Поэтому, когда они решили применить эти же технологии управления протеста у себя, ну, вообще никаких проблем не было. Вот, я об этом, кстати говоря, и говорил, и писал еще в 2014-2015 году. В 2015 году мы выпустили эту книжку в Соединенных Штатах Америки, она есть в библиотеке Конгресса, о цветной революции, технологии взлома современных политических режимов на английском языке, которую Сьюзан Райс, которая тогда была помощником Обамы по национальной безопасности, прочитала. И именно о ней в мае прошлого года она говорила о том, что протесты в Соединенных Штатах по российскому учебнику и по российской методичке. Вот это та самая методичка. Но здесь не надо быть 7 пядей во лбу для того, чтобы понять, что технологии, которые разработаны для американской модели общества, если их применить по отношению к американской модели общества, они сработают.
А по поводу того, как вы специалист по информационным войнам и так далее, РФПИ назвал недостоверной информацию об отказе регистрации спутника ВИ в Бразилии. Были эти новости на прошлой неделе, что вроде бы и сначала регистрирует Бразилия, потом говорят, что нет. С Турцией была тоже странная история, что, значит, сначала они закупают вакцину, потом якобы отказываются, потом сами же опровергают, что на самом деле это не так. Плюс параллельно вчера СМИ узнали о давлении на регулятор Европейского Союза при утверждении вакцины Pfizer. Лемонт об этом пишет. Это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС настаивать на скорейшем утверждении вакцины. А вот в контексте коронавируса и битвы вакцин, точнее как, битва вакцин, это новая история противостояния между государствами?
Ну, это, разумеется, история противостояния, но такая своеобразная и...
Долгоиграющая, нет?
Ну, я думаю, что да. Смотря во что она выльется. Потому что ведь она может перейти из плоскости соревнования престижа между государствами. Угу. То есть престиж от того, что государство первое, то или иное государство первое разработало вакцину, которая эффективна и принесла благо огромному количеству населения.
Так.
Ну, вот. Это дивиденды, связанные с авторитетом, престижем, с имиджем и политические дивиденды.
Так.
Но все это дело ведь может перейти и плоскость противостояния специальных служб, то есть в те самые оперативные комбинации, информационные операции. И вот попытки как раз это сделать, они предпринимаются. Вот если там почитать, например, Times, там карикатуры и статьи уже появляются со шприцами вот этими. Там может быть все очень просто, потому что как только, допустим, российская вакцина будет поставлена куда-то, там она начнет применяться, и появятся, не дай бог, какие-нибудь побочные эффекты. Вот тут же могут объявить о том, что это сделано специально, что российская власть знала об этом, но молчала, и объявить, что она таким образом применяет уже не химическое оружие, как в Солсбери, и не атомное оружие, как с Литвиненко, да, а биологическое оружие. Вот биологического нам только еще не хватало.
Но здесь есть другая сторона, где, по крайней мере, я думаю, что вам в Фейсбуке тоже попадались, или в Телеграмах, в различных заявлениях по поводу того, того, какая вакцина, там, не знаю, от Pfizer того же самого опасная, что там какой-то 23 человека в Норвегии, значит, там скончалось.
24, да.
24. Вот. А плюс русский инженер вспоминает заявление Захаровой, которая ужаснулась, что было бы, если бы вакцину сделали в Соединенных Штатах Америки, продолжает. А что было бы по факту? Вот. Мы понимаем, что, знаете, как это называется, то есть тезис о всемирном благе, он был поначалу хорош. В данном случае это все равно все вылезает в конкуренцию. Не видите ли вы здесь признаков попыток установить новый железный занавес, как то, например, а мы вас пустим за границу, если у вас будет, там, не знаю, ковид-паспорт с китайской вакциной. Если с китайской не будет, не пустим. Или с европейской вакциной.
Ага, вот эта история мне знакома по поводу паспортов.
Да.
Это действительно эффективный инструмент как раз стимулирования прививания правильной, в кавычках, прививки.
Правильной прививки, да.
Вот, это не железный занавес.
А что это?
Это очень грубые, отчасти даже, может быть, преступные, инструменты лоббирования и продвижения своих прививок, потому что рынок прививок – колоссальные деньги совершенно, и вот он сейчас делится. И в этой борьбе, по всей видимости, западные разработчики считают, что все средства хороши, потому что, помните ведь вот эту фразу о том, что нет такого капиталиста, который не заплатил бы тройную цену за веревку, на которой его потом повесят. Сверхприбыли – это вот главное. Вот. И в этом отношении, если можно, используя любые инструменты, политические, операции спецслужб, отодвинуть Россию с ее вакцинами от этого рынка, это будут обязательно делать. А один из эффективных инструментов этого – это вот обвинение в том, что российский режим специально эту вакцину продвигает, чтобы травить всех подряд. Второй эффективный инструмент – это введение тех паспортов, потому что не поставишь западную вакцину, не пустят тебя, не выйдешь за границу, да, и встанет вопрос, какую тебе надо ставить. А две одновременно нельзя, это же не марки собирать, да, наклеивать.
Но есть другая обратная сторона, когда тоже говорят, что мы пока к себе, значит, не пустим западные вакцины, у нас есть свои, мы своими будем прививать. То есть это как бы такие взаимосвязанные вещи. В данном случае вы говорите, чтобы Россию обвинить, но в данном случае Российская Федерация, вы считаете, в этой информационной войне субъектно или объектно? Мы же все равно, субъектно мы же продвигаем в Латинскую
как?
Америку, мы продвигаем свою вакцину. Они регистрируют. Какая-нибудь, я не знаю, там, значит, Юго-Восточная Азия тоже регистрирует. Ну, то есть нельзя сказать, что если кто-то скажет, что российская вакцина опасна, значит, соответственно, нас отовсюду изолируют. Нет, точно так же мы говорим, а мы не будем, например, не знаю, в Pfizer впускать к себе. Справедливо могут спросить, а почему? Ну, потому что наша есть. Почему нет-то? То есть это все равно взаимный процесс, конкурентный, экономический, как угодно
нет,
можно назвать.
Нет, он, разумеется, взаимный. Вопрос ведь не в объектности или субъектности, а вопрос в том, кто из каких позиций выступает и кто успешен при отыгрывании тех или иных комбинаций. Потому что если бы у нас, допустим, вот у нас прививка, да? Какие регионы мы сегодня в мире контролируем с точки зрения вот поставок этих прививок?
Сербию, Боливию, какую-нибудь вот Бразилию, видимо, сейчас Филиппины, насколько я знаю, Арабские Эмираты.
Ага. Вот смотрите, значит, с Бразилией проблемы уже возникли в регистрации, да? Вот когда эти проблемы будут решены, и когда там будет налажен тот выпуск, который они обещали развернуть, вот тогда можно сказать о том, что серьезно регион охвачен. Но не Боливию, Венесуэлу, да, все-таки... Венесуэла собирается вакцинироваться.
Да, Венесуэла еще,
вот,
да.
Но это мизер. Поэтому нельзя сказать о том, что у нас началось триумфальное шествие. Хотя прививка, возможно, этого заслуживает. Вот когда произойдет, когда в клиентах нашей прививки появятся крупные страны, такие как Бразилия с большим количеством населения, там Аргентина, допустим, вот тогда можно будет говорить о том, что мы какие-то успехи в этом отношении добились. Дай бог, чтобы это было так.
С нами был Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. Андрей, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.